Мы сегодня посмотрим, постараемся 38, 39, 40, 41 главу, 4 главы. Почему так много? Потому что вот это вот как раз вот история Иосифа, как он попал, вот это, как у него вот этот трудный период в жизни начался, и как Бог его провел и вознес. Очень потрясающая история, должна нас вдохновить. 38, с 1 по 7 стих. Значит, мы закончили в прошлый раз то, что вот Иосиф, его братья продали в Египет. То есть у него, с одной стороны, были такие большие видения, сон, да, что там все ему поклоняются, но реальность жизни такова, что он, его жизнь стала гораздо хуже, он попал далеко-далеко от дома в рабство в Египет. Представляете, да, в рабство попал человек, да. В то время Иуда отошел от братьев своих и поселился близ одного одоламитянина, которого имя Хира. И увидел там Иуда дочь одного ханьянина, которым имя Шуа, и взял ее и вошел к ней. Она зачала и родила сына, и он нарек ему имя Ир. И зачала опять и родила сына, и нарекла ему имя Анан. И еще родила сына, и нарекла ему имя Шела. Иуда был в Хезиве, когда она родила его. И взял Иуда жену Иру, первенцу своему, имя ей Фамарь. Ир, первенец Иудин, был неугоден пред очами Господа, и умертвил его Господь. Иуда отделяется от своих братьев по каким-то причинам, больше у него связи с языческим народом вокруг себя, и это повлияло на его семью, повлияло на детей его. Мы не знаем, что, но мы можем понимать, что этот Ханаан плохо повлиял на его семью, на сыновей. Вот старший сын, он был неугоден Богу, потому что он грешил, наверняка не знал Бога, не искал Бога, Бог его умертвил. Вот так вот. Дальше, с 8 по 10 стих. «Сказал Иуда Анану, войди к жене брата твоего, женись на ней, как деверь, и восстанови семя брата твоему». Такая традиция тогда была, а потом это как закон был сделан. Анан знал, что семя будет не ему, и потому, когда входил к жене брата своего, изливал семя на землю, чтобы не дать семени брату своему. Зло было пред очами Господа то, что он делал, и он умертвил и его». Значит, вот это вот, это была такая известная тогда традиция, если вот брат умирает, старший брат, было бы здорово, ну, традиция такая, чтобы он взял себе вот эту жену, которого, старшего брата, которого, брат, который умер, да, и вот Анан, да, его старший брат Ир умер, вот, и все как бы, вот, они же, евреи, израильтяне, у них были родословные. Эти родословные, они важны были там в плане раздела наследства, принадлежности земли. Вот. И она понимает, что у него родится сын от этого брака. Он его, конечно, сын, он родится, да. Но вот имя будет как бы его старшего брата, да. И вот эта вся в родословных будет его принадлежать как бы не ему. То есть, ну как нам вот на современный, чтобы долго над этим не заклиниваться, как нам понять на современном языке, да, ну вот как, это типа как авторские права, если это поможет нам понять, да. То есть человек сочинил там песню, книгу написал, да, но он это отдает, его имя не будет с этим, да. И мы понимаем, как для этого автора важно, чтобы это его имя было, да, что, и он там будет даже судиться с кем-то, если там будет спор какой-то, да, то есть, и вот у Анана вот это как бы авторские права вот это, да, вот такое это было, да. Хотя это была хорошая традиция восстановить вот этот старший сын, который родился бы первенец, да, он бы нес имя вот этого Ира, вот, но он этого не хотел, да, вот, и это было все... Это тоже было вот это языческое, вот это ханаанское влияние на семью Иуды, на его другого сына Анана, да, и он, то есть он как бы сексом занимался, но это было не до конца, да, он изливал семя на землю, да, это было зло, и Бог его тоже умертвил, да. Это говорит о том, вот, что вот это влияние на Иуду, на его сыновей, то, что он отделился от братьев, и вот он, к сожалению, горькие плоды пожинает. Дальше, с 11 по 14 стих. «Сказала Иуда Фамаре, невестке своей, живи вдовой в доме отца твой, пока подрастет Шела, сын мой, ибо он сказал, не умер бы и подобно братьям его Тамарь пошла и стала жить в доме отца своего. Прошло много времени, и умерла дочь Шуи, жена Иудина. Иуда, учившись, пошел к Фамну, к стригущим скот его, и сам Ихир, друг его, адоламитянин. И вот этот адоламитянин, он не был как бы от Израиля, да? Он был язычником. И уведомили Фамарь, говоря: вот свекр твой идет Фамну стричь скот свой. Сняла она себе одежды вдовца своего, покрыла себя покрывалом, и, накрывшись, села у ворот Инаима, что на дороге Фамну, ибо видела, что Шел вырос, и она не дана ему жены. Да? То есть Фамарь понимает, что Иуда не сдержит своего слова. Дальше мы читаем с 15 по 24 стих. «И увидел ее Иуда, и почел ее за блудницу, потому что она закрыла лицо свое. Он повратил к ней и сказал: войду я к тебе, ибо не знал, что она невестка его. Она сказала: что дашь мне, если войдешь ко мне? Он сказал: я пришлю тебе козленка из стада. Она сказала: дашь ли ты мне залог, пока пришлешь? Он сказал: какой дать тебе залог? Она сказала: печать твою и перевязь твою, и трость твою, которая в руке твоей. И дал он ей, и вошел к ней, и она зачала от него. И встав, пошла, сняла с себя покрывало свое, оделась в одежду вдовца своего. Иуда же послал козленка через друга своего адоламитянина, чтобы взять залог из руки женщины, но не нашел ее. И спросил жителей того места, говоря: где блудница, которая была в Инаиме при дороге? Они сказали: здесь не было блудницы. И возвратился он к Иуде и сказал: я не нашел ее, да и жители места сказали: здесь не было блудницы. Иуда сказал: пусть она возьмет себе, чтобы только не стали над нами смеяться. Вот я посылал этого козленка, но не нашел ее. Прошло около 3 месяцев, и сказали Иуде, говоря: Фамарь, невестка твоя, впала в блуд, и вот она беременна от блуда. Иуда сказал: выведите ее, и пусть она будет сожжена. То есть, вот видите, такое лицемерие. То есть, он с блудницей, ему как бы можно, все нормально, а женщина забеременела, да, как бы на стороне, все, сжечь, да. И вот эта вот история, да, она как бы вот вклинивается в историю Иосифа, да, почему, какая связь, да. А на самом деле Бог хочет показать, что Бог будет, Он избрал Авраама, Он избрал Израиль, Он избрал Иосифа, да. Но вот этот избранный народ, им нужно определенное воспитание, да. Вот этот избранный народ, вот этот Иуда, от которого родится Мессия, от которого родится Христос в будущем, да, у него проблемы с характером, у него вот это иудейство на него влияет. Ханаан плохо влияет на Израиль, да, плохо влияет, да, и вот видите, как Иуда, да, там вообще там, от него как бы царский род произойдет, и он станет одним из лидеров среди израильтян, патриарх Иуда, да, вот. И вот такие, такое лицемерие, вот такая вот низкое духовное состояние народа Божьего, избранного Божьего. И Бог показывает, что этим людям нужно будет, над их характером нужно будет работать. Им нужно будет воспитание. И их нужно будет поместить в определенную среду, и их нужно будет поместить в Египет. Потому что идолы у них эти прилеплялись там, да, и вот Иуда такое. И вот смысл таком, что Бог благословит и даст эту землю Ханаан им, да, и благословит их, и будет земля, где течет молоко и мед, будет принадлежать им, как Бог и обещал Аврааму. Но Бог работает над характером. И это принцип точно такой же. Бог может много нам обещать и приготовить, но Он будет работать над нашим характером. Потому что у нас есть определенное лицемерие, у нас есть определенная гордость. Иногда мы этого не видим, да. Вот Иуда, он не видит. Вот она плохая, то есть про себя. Он не считает, что у нее есть проблемы, да. Он не видит это, да. А вот она, да, плохая, все сжечь. И мы, это показывает нам, что народу Божьему нужна определенная работа, серьезная работа, чтобы Бог проделал в их сердцах. Подобно Бог с нами проделывает. С 26 по 30. Иуда узнал и сказал, она... Не, подождите, с 25-го. Но когда повели ее, она послала сказать свекру своему: я беременна от того, чьи эти вещи. И сказала: узнавай, чья это печать, перевязь и трость. Иуда узнал и сказал: она правее меня, потому что я не дал ей Шели, сыну моему, и не познавал ее боли. То есть это не значит, что Фамарь как бы тоже правильно поступила, но вот все из-за этого, вот, то, что Иуда не сдержал слова. Вот, это как бы не оправдывает поведение Фамари, да, она хотела сына, она хотела наследство, как бы, да, это хорошее желание, но ее методы, они тоже неправильные. Ну ладно, Фамари, Иуда-то, он же как бы патриарх, да, ну он-то должен быть примером поведения. во время родов ее оказалось, что близнецы в утробе ее. И во время родов ее показалась рука одного, и взяла повивальной бабки и навязала ему на руку красную нить, сказав, этот вышел первый. Но он возвратил руку свою, и вот вышел брат его. И она сказала, как ты расторг себе преграду? И наречено имя Фарес, Фарес он как бы разделять, да. Потом вышел брат его с красной нитью на руке, и наречено имя Зара. То есть Зара должен был родиться, но вот как-то так вот получилось, рука там все, вот странные такие вещи бывают иногда в природах. Вот такая вот история. И только заканчивая эту главу, только скажу, что Иисус произошел от кого? Он произошел от Фариса, да? Вот этот, который должен был вторым родиться, но все-таки родился первым. Это Иисус, его родословная нашего Господа восходит к Иуде и конкретно к Фарису. Дальше. 39 глава, с 1 по 9 стих. Возвращаемся к Иосифу. Иосиф же отведен был в Египет, и купил его из рук измаильтян, пришедших его туда египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. И был Господь с Иосифом, и он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его, служил ему. И он поставил над домом своим, и все, что имел, тогда отдал на руки его. И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. И было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле. То есть мы видим, мы говорили в прошлый раз о боли Иосифа, как ему трудно было то, что братья предали, то, что он теперь в рабстве, то, что самое главное, что Бог ему дал вот эти огромные видения, да, а получилось все наоборот, да, ему очень было трудно. Но мы видим надежду, мы видим, что Бог работает в жизни Иосифа, да, Иосиф делает там простую работу, там, не знаю, мусор выносит, полы моет, там, да, раб, да, что он там делал, да, но он это делает самым лучшим образом, да. Мы видим, что он, несмотря на такую трагедию, которую он пережил, он как бы не опустил руки, он не впал в депрессию. Вот то, что у него нужно сегодня сделать, он это делает, да. И в результате он видит Потифар, видит, что этот раб не как обычно, он не из-под палки, его не надо гнать, там, не надо над ним стоять, там, да. Он все хорошо, замечательно делает, даже делает больше, проявляет инициативу там. То есть у него как бы он увидел, что в этом слуге жизнь, в принципе, бурлит, потому что обычно рабы и слуги, они как бы, у них нет особенного желания трудиться, там, какую-то прибыль там приносить, да, потому что ты как бы они не заинтересованы в этом. Вот. Но Иосиф вот так вот, он трудится, делает то, что перед ним вот в течение этого дня, то есть он там не пытается там что-то там зациклиться на каких-то великих вещах. Вот он простые вещи, он смирился, да, и Бог его благословит, Бог его с ним. Дальше читаем, с 10 по 12 стих. Не, подождите, я пропустил кусочек, или, да, я с 6 по 9. «И оставил он все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Иосиф же был красив станом и красив лицом. И обратил взоры на Иосифа жена господина его и сказала, спи со мной. Но он сказал, он отказался и сказал жене господина своего, вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки». Нет больше меня в доме сем, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же я сделаю все великое зло и согрешу перед Господом? С 10 по 12. Когда так она ежедневно говорила Иосифу, а он не слушал ее, чтобы спать с ней и быть с нею, случилось в один день, что он вошел в дом, делать дело свое, и никого из домашних тут в доме не было. Она схватила его за одежду и сказала, ложись со мной. Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон. Убежал. В жизни Иосифа пришла проверка. В жизни верующих иногда приходит такой момент, когда это время проверки. Это время проверки. А когда в жизни трудно становится, да, мы думаем, вот это трудно. И трудность не самое главное. Посреди этих трудностей в нашу жизнь может прийти проверка, испытание духовное. Его надо пройти, его надо выставить. Вот наподобие Иосифа. Ему было очень трудно, да. Сатана там шептал, ну ладно, с тобой так поступили, чего ж тут держаться всяких этих принципов. Да, тебе нужно немножко развеяться, отвлечься от этих мыслей, от этой боли, почему с тобой такое произошло, почему Бог с тобой допустил такое. Да? Когда человек испытывает вот такие вот трудности, он часто обращается там, к выпивке, к алкоголю, ему так больно, к наркотикам, он хочет заглушить свою боль. Да? Иосиф, он, у него была вот эта внутренняя боль, да, и наверняка сатана его искушал. Но Иосиф сказал нет. Он сказал нет, он прошел эту проверку. Он прошел эту проверку. И мы знаем, что он прошел эту проверку, и Бог его дальше начал благословлять еще больше. Еще больше. Братья и сестры, мы должны молиться, чтобы когда такой вот злой день пришел, чтобы мы все выстояли. Чтобы мы выстояли, да? Чтобы мы прославили Бога. Мы, конечно, грешные люди, Бог нас простит, это все так. Но Бог ищет вот твердых людей, Он ищет тех, кто Его прославит, Он ищет таких, да. И вот эта история, она призывает нас брать пример с Иосифа, да. Когда в жизни много чего непонятно, да. Когда ты был таким, а стал вообще рабом и все потерял, да. Не огорчиться на Бога, да. Когда трудности происходят, что происходит с нами? Мы как бы, мы, может быть, даже веру не теряем, но мы как бы, уже у нас нет сильного желания угождать Богу, да, стоять там до конца. Потому что нам кажется, Бог не действует в моей жизни, почему я так изо всех сил должен действовать и стараться для Бога, да, вот такое вот искушение приходит, да, кажется, Бог меня оставил, что я буду особенно тут размышлять о Боге, о морали и все такое, разве это не шанс, многим ли рабам такое вот так бы это самое подфартило, да, вот, то есть как ко мне относится эта женщина и все такое, да. Может, я стану ее фаворитом, там как-то моя жизнь там облегчится как-то, да. Вот. Но он сказал нет, да. И вот эту проверку он прошел, да. Я молюсь, чтобы я и мы, когда такой трудный день придет, когда искушение придет, чтобы мы на примере Иосифа прошли эту проверку. Но ситуация сложная, не все так просто. Смотрите, дальше мы читаем. С 13 по 20. Она же, увидев, что он оставил одежду свою в руке, побежал вон. Кликнула домашних своих и сказала им так: «Посмотрите, он привел к нам еврея ругаться над нами. Он пришел ко мне, чтобы лечь со мной, но я закричал громким голосом. И он, услышав, что я подняла вопль и закричал, оставил у меня одежду свою и побежал, и выбежал вон. И оставил одежду его у себя до прихода господина его в дом свой. И пересказал ему те же слова, говоря: «Раб еврей, который ты привел к нам, прихил ко мне ругаться надо мною». Но когда я подняла вопль и закричала, он оставил у меня одежду свою и убежал вон. Когда господин его услышал слова жены своей, которые она сказала ему, говоря: «Так поступил со мною раб твой», то воспылал гневом. И взял Иосифа, господин его, и отдал его в темницу, где заключены узники царя, и был он там в темнице. Иосиф. Обидно. Обидно, да? Почему так? Бог допускает. Когда ты стараешься для Бога, как ты идешь на жертву, ты стоишь принципиально, да, ты ожидаешь, Бог благословит, Бог похвалит тебя за это, да. А получилось все здесь наоборот, он попал в тюрьму, его оклеветали тогда. То есть он ничего плохого не сделал, да. И его в тюрьму посадили, плюс за ним как бы начало числиться вот это имя, что он вот такой вот хитрый еврей, противный, и все такое. То есть его репутация тоже, как бы ему тоже это было, да. Почему вот его репутацию запачкали, да, и плюс теперь он в этой грязной, сырой тюрьме, да, еще хуже стало, да, еще хуже в его жизни стало. Почему? Что я, Иосиф, да, вот за что мне такое, что я всегда доверял Богу, да, я любил своего отца, да, я жил по Божьим заповедям, да, я сторонился искушений, да, я не пошел на компромисс, но Бог, он... Как будто вот праведность, она вообще не важна Богу. Как будто мои поступки, они не важны Богу. И это очень трудно, когда это происходит. Когда ты делаешь что-то хорошее, а не получаешь вознаграждение. Более того, получается еще как хуже. Да? Ты как бы слышишь смех со стороны над тобой. Ха-ха-ха, праведник, вот смотри, какой твой Бог. Да? И это очень трудно для верующего. Обидно, обидно. Смотрите, через что Иосиф проходил. Насколько было вот его сильное это испытание. Вот он теперь в тюрьме. Дальше, с 29 по 23 стих. Господь был с Иосифом. С 21 по 23. 39 главы. до конца. Господь был с Иосифом и простер к нему милость и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. И он отдал начальник темницы в руки Иосифа всех узников, находившихся в темнице, и во всем, что он там не делал, он был распорядителем. Начальник темницы не смотрел ни за чем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех. То есть вот там вот наверху, как бы, да, его репутация была поругана. Но здесь начальник, да, тюрьмы он видит, это честный человек. Он не будет там еду красть, там, не будет там, он будет всем вовремя раздавать еду, там, не будет там мясо там вытаскивать из похлебки, там, да, куда-то. Он все будет четко, да. Он все там будет заботиться там об этих самых заключенных, там, не знаю, там, рану перевяжет, там, что-то такое. То есть ничего себе. И он доверил. О, хорошо, это самое, вот у меня такое это самое. То есть... вот среди вот этих вот преступников у него была вот эта хорошая репутация, да. И Иосиф, несмотря на свои трудности, да, он все-таки видел руку Божию. Он видел, что Бог его благословляет. Он видел, что Бог его благословляет, да. То есть, вы знаете, в наших испытаниях, когда мы проходим через испытания, иногда кажется, ну вообще, где Бог? Где его действия, да? Но если присмотреться, да, то мы видим, что Бог все равно в нашей жизни. Он не отвечает на наши вопросы, да, но он все равно в нашей жизни, он благословляет нас, он хранит нас, он что-то делает, да, просто нужно посмотреть так смиренно и увидеть, нет, Бог меня не оставил, просто Бог не работает так, как я ожидал, но Бог есть в моей жизни, да, и вот Иосиф, он это понимал, и вот опять же, Иосиф, несмотря на эти испытания, то, что он попал несправедливо в тюрьму, как это было обидно, он не впал в депрессию. Когда такое происходит с людьми, они садятся, они опускают голову, руку опускают, они ничего не будут сидеть, они будут сидеть в углу и молчать, они ничего не будут делать. Иосиф такой не был. Несмотря на то, что у него боль была такая в душе, то, что нужно было в течение этого дня сделать, и то, что нужно было правильно сделать, он делал. Понимаете? Вот это очень хорошее напоминание нам, когда мы проходим через испытания. Господь был с Иосифом, и он благословил это. Бог тоже с нами. Но он ожидает, когда мы проходим через испытания, через стрессовые ситуации, через долго какие-то периоды темные в нашей жизни, Бог просто ожидает, чтобы мы делали вот то, что нужно в течение этого дня, понимаете? Простые вещи он ожидает, да? И в этом будет наша вера, то, что мы не опустим руки, а будем продолжать, да, мы не будем как бы большими вещами заниматься там, да? Иногда человек, он... церковь приходит, и он ожидает, что Бог его как-то будет таким замечательным, могущественным образом использовать. Бог не использует его, и он унывает, да. И он унывает, что он вообще начинает ничего не делать, вообще как бы, да. Это тоже неправильно. Нужно просто делать вот простые вещи. В церкви там, в служении там, ходить в церковь, да. Иногда не хочется ходить в церковь, да. Но вот в воскресенье встал, что нужно в воскресенье делать? Что нужно в воскресенье делать? С утра. Молиться и пойти в церковь. Не оставляйте собрание своего. Да? Не хочется идти. Какой смысл? Я там ничего не услышу. Мне не хочется ни с кем общаться. Я не могу там поклоняться. Я не могу молиться. Что толку я туда пойду, да? Не надо вот этих больших вопросов до ответа. Просто надо делать то, что вот, нужно делать. Вот Иосиф, он так делал. И Бог его потом благословил. И Бог был с ним. И Бог всегда с нами. Но он, понимаете, он испытывает нас через малые вещи. Он хочет, чтобы мы в малом были верны. Понимаете, братья и сестры? Мы, наша гордость такова, что нам что-то большое такое, великое. Если этого большого нету, да, то все, я не могу жить. Почему? Бог для тебя великое приготовил. Тебе просто надо довериться и пройти, научиться вот этим простым вещам в жизни. Бог учит тебя. Бог учит тебя, да? Ребенок, он вот, прежде чем великие вещи сделать, он учится ходить там, есть ложкой и все такое. И потом он становится, да? Но если в детстве не учить этому, да, ему потом будет очень трудно приспособиться в обществе, да? Вот люди, которые из детских домов дети, да, им трудно, да? И вот мы, Бог нас учит простым вещам. Надо смириться, как маленькие дети. И Бог вознесет, и Бог благословит. Иосиф не опустил руки, и Бог призывает нас. Если у вас такой период сейчас в жизни, раньше вы ожидали, что Бог такой великий, Он что-то будет такое великое делать, и вы не видите этого. Более того, в вашей жизни еще хуже становится. Да? Делайте те вещи, которые вы знаете, что они правильные. То, что Бог вам открыл, да, они небольшие вещи, вы это делаете, да? У вас есть брак, поддерживайте свой брак. у вас есть дети, проводите время с детьми, типа, не уходите в депрессию, не закрывайтесь от всех, делайте вот эти вот простые вещи, которые нужно делать, да, и в конце концов Бог благословит. Откройте со мной Колоссянам 3 глава, с 22 по 24. «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человеку-угодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Вот Иосиф, вот классический пример, как он жил. Он жил для Бога. Вот что он там делал, да? Убирался ли там, разливал там похлебку для этих. Он все это как для Бога делал. Это Богу нужно, значит, это великое. Значит, мой день, он имеет смысл, да, вот так вот. Он в Боге укоренялся, да, он в Боге видел величие. То, что Бог есть, и я живу, значит, это великий день. Я нужен Богу, да. Вот так вот, веру, понимаете, веру. Он не смотрел, ну и что такого, вот я в тюрьме, вот у меня эти большие сны были, а я оказался в тюрьме, где здесь, где моя надежда, где мое вдохновение, да. Я вот хотел, чтобы в жизни все было креативно, а вот я вот здесь вот оказался, да. Это, но он жил веру, он жил веру. И потом мы увидим, как Бог его благословил, и это пример для нас, да, смириться, да, и все делать как для Господа. Очень много работ, очень много занятий, которые, ну, они неинтересны. Да, согласитесь, в жизни, ну неинтересно, ну нужно делать, да. А иногда бывает такое вот, человек говорит, ну неинтересна у меня вообще жизнь, вот 40 лет, ну вот чего я в жизни добился, да, вот там это, а вот я вот что, да, и вот такое, да, начинается день за днем, да, и, ну, понимаешь, и уже ничего не великое, ни Бог не великий, ни Слово Божие неинтересное, все могу укреплять имя Иисуса, да, это раньше я верил, да. И вот такое, да, апатия такая приходит, да. Просто вдохновиться, я не понимаю, я не вижу, какой тут великий плод будет, я этого не вижу, но я буду это делать для Господа. И уж пусть Господь оценит это, да. Награда будет, если мы служим для Господа, да, все делаем, да, на работе, или в учебе там, да, или в семье там, в служении, да, должно у нас вдохновение быть, мы это прежде всего для Господа делаем, понимаете? Я просыпаюсь сегодня в понедельник, этот день я буду жить для Господа. Я не вижу, как бы, по плоти, что интересного, особенно там, божественного в этом, нет, да, мы это не видим, но мы верим, мы это для Господа делаем. И в конце концов, не сразу, оно воздаяние будет. Вот жить так веру. И вот Иосиф так жил, и Павел нас призывает к этому, да. Вы знаете, вот даже неверующие психологи, они это понимают. И вот часто используется такая иллюстрация, вы, наверное, слышали. Я из разных источников эту иллюстрацию слышал, что когда хотят поймать обезьяну, берут тыкву, высушенную, дырку маленькую делают, или там дупло, дырку маленькую делают, и кладут туда орех, или какое-то то, что обезьяна ищет. Она залазит туда рукой, хватает этот орех, а сжатый кулак не может вытащить, да, потому что специально такая, только, вот, только рука так проходит только, да, а сжатая кулак она не может. И все, и охотник там, или кто ее ловит, он ее хватает, да, не может она выхватить, да, у нее жизнь в опасности, она не может. И вот человек, особенно для нас верующих, мы должны отпустить. Вот Иосиф, он отпустил, он духовно, он не загнулся, он духовно был стойкий, он отпустил вот это, то, что он был там любимцем отца, то, что он был, у него свобода была, то, что у него было великое будущее, да, он все это отпустил вообще, он отпустил это. Это было драгоценно для него, может быть, уверен, это драгоценно было, да. Но он отпустил, да, и вот надо учиться нам с смирением отпускать, доверять Богу. Если иначе мы будем держаться, мы только все испортим. Если бы Иосиф держался бы за это, то в мыслях бы, у него постоянно была депрессия, он бы не мог бы делать то, что он делал, да. И в результате бы Бог бы не благословил бы его руки. В результате бы Иосиф, он так бы и остался в этих рабах, все время жалея до своей старости. Но почему Бог так со мной поступил? Ну, и есть очень много людей, которые проводят жизнь в ропоте, в сожалении, не отпускают они, да, вот пример с обезьяной, вот они очень такой обличительный для нас, нужно смириться, нужно отпустить жизнь, Иисус говорил, да, отпустить жизнь, и она вернется с большим смыслом, да, Иисус говорил, да. Вот Иосиф, видите, вот хороший пример для нас, пусть это поможет нам это слово. Дальше читаем про Иосифа. С 1 по 12 стих 40 главы. «После его вина черепи царя египетского и хлебодар провинились пред господином своим царем египетским. И прогневался фараон на двух царедворцев своих, на главного виночерпя и на главного хлебодара. И отдал их под стражу в дом начальника телохранителя в темницу, в место, где заключен был Иосиф. Начальник телохранителя пристал к ним Иосифа, и он служил им. И пробыли они под стражу несколько времени. Однажды виночерпию и хлебодару царя египетского, заключенным в темнице, видели сны, каждому свой сон. Обоим в одну ночь, каждому сон особенного значения. Пришел к ним Иосиф поутру, увидел их, и вот они в смущении. И спросил он царедворцев фараоновых, находившихся с ним в доме господина его под стражу, говоря, отчего у вас сегодня печальные лица? Они сказали ему, нам видели сны, а исцелять их некому. Иосиф сказал им, не от Бога ли истолкование? Расскажите мне. То есть, все нормально, давайте сейчас, расскажите, сейчас помолимся. То есть, человек вдохновлен, да, он не унывает, да, он верит в Бога, да, вот чувствуется у него вот эта духовная сила, да, хотя он такой же заключенный, как и они, да. И рассказал главный виночерпий Иосифу сон свой и сказал ему, мне снилось, вот виноградная лоза предо мною. На лозе три ветви, она развелась, показался на ней цвет, выросли и созрели на ней ягоды. И чаша фараона в руке у меня, и взял ягод, выжил их в чашу фараону, и подал чашу в руку фараона. И сказал ему Иосиф, вот истолкование его три ветви, это три дня. Вот такая как бы на стороне заметка. Вот как истолковывать книгу Даниила, книгу Откровения. Там у нас вот есть зверь с семью головами, да? Мы когда смотрим в Откровение, зверь с семью головами, он как бы в одном времени, да, предстоит, вот семь голов, они одновременно как бы, да? И здесь тоже три ветви. Они как бы, мы смотрим, три ветви, вот, в одно время. Что же это значит, да? Иосиф потом истолковывает, что это три дня. То есть три ветви, это три дня. Первый день, второй, третий. То есть это не вот такая плоскость времени, да? Это вот так вот, да? И вот примерно тоже я хочу предположить вам, что книга Откровения, когда эти головы, да, семь голов вот этого зверя, да, истолковывается, это тоже не в одном времени. Это периоды времени. Первый период, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой период, да? Вот эти семь голов на звере, да? Драконе, да? Это Египет, Ассирия, Вавилон, Медоперсия, Греция, Рим 6 и восстановленный Рим 7. Вот просто как бы вот интересно, как Бог иногда использует сны, вот эти картины, и это поможет нам истолковать книгу Даниила или Откровение. Но это так, на стороне было. Дальше, с 13 по 23 стих. «Через три дня фараон вознесет главу твою, и возвратить тебя на место твое, и ты подашь чашу фараону в руку его по прежнему обыкновению, когда ты был у него виночерпием. Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома. Ибо я украден из земли евреев, и также здесь ничего не делал, за что бы бросить меня в темницу». Главный хлебодар увидел, что истолковал он хорошо, и сказал Иосифу, «Мне также снилось, вот на голове у меня три корзины решетчатых, в верхней корзине всякая пища фараонова, изделия пекаря, птицы клевали ее из корзины на голове моей». И отвечал Иосиф и сказал, «Вот истолкование его, три корзины – это три дня. Через три дня фараон снимет с тебя голову твою и повесит тебя на дереве, и птицы будут клевать плоть твою с тебя. На третий день рождения фараонова, сделал он пир для всех слуг своих, и вспомнил о главном виночерпе и главном хлебодаре среди слуг своих. И возвратил главного виночерпия на прежнее место, и он подал чашу в руку фараона. А главного хлебодара повесил, как истолковал им Иосиф. И не вспомнил главный виночерпе об Иосифе, но забыл». Забыл. Обидно, да? Опять обидно. Да, вы знаете... Иногда ты проходишь через трудности, потому что-то происходит, и Бог делает что-то, и ты воспринимаешь это как, ой, это знамение, это было чудесным образом, Бог что-то сделал, Бог ответил на молитву, ну и сейчас, и все в моей жизни начнет исправляться, да. Ты так вдохновляешься, ты так вспоминаешь какие-то прошлые вещи, которые Бог показал, вот сейчас, вот, да, что-то Бог великое сделал, то, чего я раньше ожидал, да. Вот сейчас, ты такой вдохновленный, там, слава Богу, ура! Но проходит день, два, три, ты понимаешь, а ничего. Даже вот при таком знамении, а ничего не произошло. Это очень трудно иногда, потому что мы иногда видим Божью работу и видим Божьи чудеса, и мы думаем, ну и сейчас еще больше Бог восстановит, да? Или вот вы слышите там чудесно, как Бог работал в жизни вашего брата или сестры там, да? Вот сейчас, да. Вот, я недаром пришел на это молитвенное собрание, услышал эту историю, вот сейчас Бог благословит, да? А потом вот как бы ничего не меняется, да? Вот такое тоже было. В жизни Иосифа такое было. Терпение, терпение, да? Сколько ему приходилось терпеть, как ему было тяжело, забыл. Забыл, как будто Бог меня забыл, понимаете? Вот это очень тяжелое испытание, когда ты чувствуешь, как будто Бог тебя забыл. Это очень тяжело, это очень тяжело. Но нужно набраться веры, потому что в этой истории мы видим, что это все не напрасно. Дальше, 41 глава, с 1 по 9 стих. По прошествии 2 лет, то есть 2 года, вот так он забыт, по-прежнему в тюрьме. 2 лет фараону снилось, вот он стоит у реки. И вот вышли из реки 7 коров, хороших видом и тучных плотью, и паслись в тростнике. Но вот после них вышли из реки 7 коров других, худых видом и тощих плотью, и стали подле тех коров на берегу реки. И съели коровы худые видом и тощие плотью 7 коров хороших видом и тучных. И проснулся фараон. И заснул опять, и снилось ему в другой раз, вот на одном стебле поднялось 7 колосьев тучных и хороших. Но вот после них выросло 7 колосьев тощих и иссушенных восточным ветром. И пожали тощие колосья 7 колосьев тучных и полных. И проснулся фараон и понял, что это сон. Утром смутился дух его, и послал он, и призвал всех волхвов Египта, и всех мудрецов его, и рассказал им фараон сон свой, но не было никого, кто бы истолковал его фараону. То есть фараон, он понимает, что это особенный сон, надо, нельзя успокоиться, надо найти истолкование. Дальше, с 10 по 12. С 9, да. «И стал говорить главный виночерпий фараону и сказал, грехи мои вспоминаю я ныне. Фараон прогневался на рабов своих и отдал меня и главных хлебодара под стражу в дом начальника телохранителя. И снился нам сон в одну ночь, мне и ему, каждому снился сон особенного значения. Там же был с ним, с нами молодой еврей, раб начальника телохранителя. Мы рассказали ему сны наши, и он истолковал нам каждому, соответственно, с его сновидением. И как он истолковал нам, так и сбылось, я возвращен на место мое, а тот повешен. И послал фараон, и позвал Иосифа, и поспешно вывели его из темницы. Он остригся и переменил одежду, и пришел к фараону». Вот опять как бы такая мысль на стороне. Вот он в тюрьме, ну вот его сейчас приведут к фараону, ну а что там дальше его судьба, непонятно, может его обратно там потом вернут, да. Ну нет, его постригли, его одели, потому что это же фараон, В какой-то там грязной, вонючей одежде нельзя человека привести, да, его надо побрить, помыть, одеть, и вот тогда можно представить к фараону, да. То есть у людей было такое понимание. Я просто хочу сказать, если к фараону так надо было подготовиться, насколько же важно человеку подготовиться, когда он является перед Богом. Понимаете? Я просто говорю против того, чтобы мы, вот как мы иногда заявляемся к Богу без всякой подготовки, без веры в благодать, просто приходим, что Бог должен сейчас ответить. К Богу вообще не просто так попасть. Мы туда попадаем через веру в Иисуса Христа. Мы туда приходим со смиренными сердцами. Это подготовленное, да, вот эта праведность Христа, когда мы верим, это хорошая подготовка. И у нас есть дерзновение входить. Но мы должны понимать, что если к человеку просто так нельзя было заявиться, то тем более к Богу. Мы должны верить и ценить благодать. И знать, только по благодати мы можем приходить к Богу. Иначе это Бог. Нельзя в какой-то грешной, как бы, вонючей одежде прийти к Богу, образно говоря. Нужно быть подготовленным. Как мы это проходим подготовку? Через веру в кровь Иисуса Христа. Без Иисуса Христа, без имени Иисуса Христа никогда не приходите к Богу. У вас ничего не получится. Только веру в Иисуса Христа. Только веру в Иисуса Христа Бог принимает. Все, другого нету. Только праведность Христа. В праведность Христа через веру мы как бы одеты. Хорошо, дальше. С 15 по 16. Фараон сказал Иосифу, мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его, а у тебя я слышал, что ты умеешь толковать сны. И отвечал Иосиф фараону, говоря, это не мое. Бог даст ответ во благо фараону. Это не мое. это не мое, да? Иосиф, вот твой момент показать, что ты что-то значишь в этой жизни, что ты не просто там какой-то там в тюрьме, все про тебя забыли, что у тебя особенные дары, что у тебя особенные, что ты вообще креативный человек, и ты полон мудрых вещей, даже мудрее, чем фараон, ты сейчас что-то можешь здесь показать. То есть такое вот искушение, да, это не мое, да. Вот Иосиф молодец, он, это тоже было как испытание, да, и он сохранил это и сказал, это не мое, да. Мы помним, когда Бог благословил царя Иезекию, это был хороший царь, его благословил, исцелил его чудесным образом. Пришли из, ну, из Вавилона, там такие тоже важные чиновники. Ух ты, ничего себе, из Вавилона пришли, мы бы хорошо бы с ними против Ассирии заключили бы союз. О, дорогие гости, там, о, смотрите, сколько у меня там золота, смотрите, какое у нас тут величие. И он тоже там возгордился, и был определенный это, гнев. Он забыл, да, Иезекия, он забыл, что это не его, это все от Бога, да. И не нужно хвастаться тем, что вот Бог дал. Надо всегда Богу воздавать хвалу, да. И это, конечно, для нас. У нас есть дары, но это от Бога, да. У нас есть много чего в жизни, что мы преодолели, чего мы достигли, но надо не забывать, что это благодать Божия. Мы много потрудились, но в принципе не я, но благодать Божия, да, как Павел говорит. Вот иметь вот такую перспективу на жизнь, это все от Бога. Если кто-то умный, да, там у него высокий IQ, это от Бога, аминь. Это от Бога. Не надо вот так вот просто не забыться, что, о, какой я молодец, там, два образования, все такое. Это хорошо, но надо помнить, что это все от Бога, аминь. Вот Иосиф молодец, хороший пример для всех нас. Дальше, 17 по 38 до конца дочитаем всю эту историю. «И сказал фараон Иосифу, мне снилось, вот стою я на берегу реки, и вот вышло из реки 7 коров тучных плочей, хороших видом, и паслись в тростнике. Но вот после них вышли 7 коров других, худых, очень дурных видом и тощих плочей. И я не выдавал во всей земле, не видывал во всей земле египетской таких худых, как они. И съели тощие и худые коровы прежние 7 коров тучных. И пошли тучные в утробу их, но неприметно было, что они вошли в утробу их. Они были такие же худые видом, как и сначала. И я проснулся. Потом снился мне, вот на одном стебле поднялись 7 колосьев, полных и хороших. Но вот после них выросло 7 колосьев тонких, тощих и сушеных восточным ветром. И пожали тощие колосья 7 колосьев хороших. И я рассказал это волхвам, но никто не изъяснил мне. Сказал Иосиф фараону, сон фараонов один, что Бог сделает, то он возвестил фараону. 7 коров хороших – это 7 лет. 7 колосьев хороших – это 7 лет, сон один. 7 коров тощих и худых, вышедших после тех – это 7 лет. Также и 7 колосьев тощих и сушеных восточным ветром – это 7 лет голода. Вот почему сказал я фараону, что Бог сделал, что он показал фараону. Вот наступает 7 лет великого изобилия во всей земле египетской. После них наступит 7 лет голода, и забудется все то изобилие в земле египетской, и истощит голод землю. И неприметно будет прежнее изобилие на земле по причине голода, который последует, ибо он будет очень тяжел. И что сон повторился фараону дважды, это значит, что все истинно Слово Божие, и что вскоре Бог исполнит все. И ныне да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого, и поставит он над землей египетскую. Да повелит фараон поставить на земле над землей надзирателей и собирать в 7 лет изобилие пятую часть земли египетской, пятую часть. Пусть они берут всякий хлеб этих наступающих хороших годов и соберут в города хлеб под ведение фараона в пищу и пусть берегут. И будет вся пища в запас для земли на 7 лет голода, который будет в земле египетской, дабы земля не погибла от голода. Все понравилось фараону и всем слугам его. И сказал фараон слугам своим, найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий. Сейчас я как бы такую вещь здесь интересная. Как бы тоже она как бы не основная, то, что я хочу сказать. Но вот смотрите, здесь вот говорится, в 28 стихе здесь говорится, что Бог сделает, то Он показал фараону. Да? Потом говорится, это истинное слово, Слово Божие, и что вскоре Бог исполнит это. Да? Вот это так будет. 7 лет изобилия, 7 лет голода, и этот голод, он отменит все бывшее до этого изобилие. Вот что будет. Вот Бог предназначил, вот так вот это и будет, да? И в Библии много предсказаний, где Бог, Слово Божие говорит, вот так оно будет в будущем, да? Это истинное слово. И встает вопрос. Если это предсказано, если Бог велик, если это так будет, можно ли это отменить? Что с этим можно делать? Ну, если так будет, так оно будет. Разве можно что-то изменить, да? В книге Откровения мы читаем очень много вещей, которые будут, да? Будет Антихрист, да? Будет поклонение ему, да? Будет озеро огненное, будет, чьи имена не записаны в книге жизни, они будут брошены в это озеро огненное. Разве можно это изменить? Конечно, можно. Смотрите, что здесь сделал Иосиф, да? Это будет, да? Но давайте 1/5 от урожая собирать, и мы тем самым подготовим. Собирать 1/5, это большое, это самое такое необычное занятие. Никто так не делал, да, раньше, да? Но давайте сделаем это, да? Поверим, что так будет, будем собирать 1/5. Да? То есть, допустим, если у вас 30 тысяч рублей зарплата, то есть вам надо будет каждый месяц 6 тысяч откладывать. Это такие приличные деньги. То есть, если вы это будете делать, значит, вы во что-то действительно верите. Вы, значит, верите, что-то они нам очень, мне эти деньги понадобятся. Да? То есть, это серьезно была такая жертва, необычная такая была экономика. Чтобы последовать этой экономике Иосифа, нужно было поверить. Фараон поверил, да. Другие вельможи египетские, они поверили и это сделали. И таким образом мы знаем, что земля, она была спасена. И то же самое, вот все пророчества в Библии, да, они сбудутся обязательно. Они обязательно сбудутся. Будут есть и пить, и настанет день, когда Христос придет, и все уже будет поздно, да. Настанет вот этот вот суд, да. Это обязательно произойдет. Но человек может быть подготовлен. Человек может подготовиться к этому дню. И Библия, она как раз говорит о том, что человек, он должен уверовать в Иисуса Христа, который пришел спасти людей от праведного гнева Божия. Праведный гнев Божий, он обязательно придет. Обязательно придет. Обязательно придет. Фараон поверил, и мы должны поверить. Да? В Библии об этом предсказывается. Но человек может подготовиться, уверовать в Иисуса Христа, признать его своим Господом и жить под господством Иисуса Христа. И Иисус обязательно спасет, когда вот этот вот суд Божий придет. Обязательно верующий в Иисуса, он не будет постыжен, он будет спасен. И вот все пророчества, они для того, чтобы мы схватились за Иисуса Христа. Гнев Божий, праведность небес открывается, он изливается. Да, в первой главе Римлянам говорится, да. Бог будет судить, все будут судимы, да, религиозный ты был, нерелигиозный, Бог будет судить, да, тебя, потому что ты знал. Знал ты религиозные правила, почему ты их нарушал, да, был ты там язычником, папуасом, ты тоже нарушал, да, и Бог будет судить, да, и все, в конце концов, окажутся виновными перед Богом. Кто-то в меньшей степени, кто-то в большей степени, но все будут лишены славы Божьей, все будут лишены вот этой вот вечности и места в Царстве Божьем, а попадут в место, где скрежет зубов и отчаяние, да, это предсказывается. Но вся потом книга Римлян и другие места Нового Завета, столько много они говорят о благодати, что человек может быть подготовлен, он может спастись, он может спастись. И вот Слово Божие, оно истинно. И когда мы верим, что суд Божий грядет, человеку легче будет поверить и схватиться за благодать. И вы знаете, не просто мы говорим, нужно уверовать в Иисуса Христа. Но истинная вера, она всегда подразумевает дела. Фараон, ну, не только поверил, а да, они конкретно изменили экономику, это был трудный шанс, да, и стали пятую часть собирать. Нужно было построить большие амбары, да, то есть другие чиновники наверняка могли сказать фараону, ты что, что у тебя на старости лет, что у тебя, зачем это мы делаем? Какого-то еврея послушал, он в тюрьме сидел, ты его послушал, что, фараон, что у тебя, мудрости своей нет, что такое, да, то есть определенно было трудно, зачем это делать, но они поверили, и они стали делать конкретные шаги, и вот когда человек уверовал в Иисуса Христа, он тоже конкретные шаги делает, потому что он верит, он готовится, он старается жить по-другому, он не купается в грехе, он, наоборот, старается очищаться от греха, понимаете, вот это настоящая вера, и такая вера, она, только такая вера, она спасительная вера, вот, и слава Богу, да, что Бог, образно говоря, через всю Библию, он как бы дал нам вот эти сны. Эти сны, они известны, да, что будет в будущем, оно известно. Но Бог дал нам также, как можно спастись, это веру в Иисуса Христа, исповедуя его Господом и Спасителем, да. То есть Бог, он, все, что нужно, самое главное, он открыл это. Есть многие вещи, люди как бы, а почему Бог это непонятно, а это непонятно, а это непонятно. Да, непонятно, но есть вещи, самое важное, они понятны, Бог открыл. Тут уже от нас зависит, будем мы этому верить или нет. Дальше мы читаем с 39 до 52. Сказал фараон Иосифу, так как Бог открыл тебе сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя. И сказал фараон Иосифу, вот я поставляю тебя над всей землей египетской. И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руки Иосифа. Одел его в весонной одежды и возложил золотую цепь на шею его. Велел вести его на второй из своих колесниц и провозглашать пред ним, преклоняйтесь. И поставил его над всей землей египетской. И сказал фараон Иосифу, я фараон, без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле египетской. И нарек фараон Иосифу имя Цавнав-Панеах и дал ему в жену Асенафу, дочь Потифера, жреца Илиопольского. И пошел Иосиф по земле египетской. Иосифу было 30 лет от рождения, когда он предстал пред лицо фараона, царя египетского. И вышел Иосиф от лица фараонова и прошел по всей земле египетской. Земля же в 7 лет изобилия приносила из зерна по горсти. И собрал он всякий хлеб 7 лет, которые были плодородны в земле египетской. И положил хлеб в городах. И в каждом городе положил хлеб полей, окружающих его. И скопил Иосиф хлеба весьма много, как песку морского, так что перестал считать, ибо не стал счетом. До наступления годов голода у Иосифа родилось 2 сына, которого родила ему Асенафа, дочь Потифер, жреца Иопольского. И нарек Иосиф имя первенцу Манасе, потому что говорил, «Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего». И другому нарек имя Ефрем, потому что он говорил, «Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего». Бог может стирать вот эти вот память, вот эти вот горе, которое оно накапливается. Это негатив, он силен это стирать. И Бог вот так вот сделал, и Иосиф называет, он говорит, все, это уже, то, что оно, это уже не так меня мучает, это не так меня беспокоит, да. Все, я уже забыл вот этого, да. Это как бы, ну, в положительном плане, да. Вот. Но Бог ему еще напомнит о своей семье. Потому что те сны, которые ему приснились, они обязательно исполнятся. Да? Но это просто говорит о том, что Иосифу было очень тяжело. И он называет своих сыновей, потому что вот так в жизни было плохо, и теперь вот так его Бог вознес, и он как бы... это показывает о том, как у него трудно было. Но теперь Бог благословил. И Бог, он силен забыть всякие переживания. Главное... не опускать руки и доверять ему. И дальше, с 53 по 57. «И прошли 7 лет изобилия, которые были в земле египетской, и наступили 7 лет голода, как сказал Иосиф. И был голод во всех землях, а во всей земле египетской был хлеб. Но когда вся земля египетская начала терпеть голод, то народ начал вопиять к фараону о хлебе. Сказал фараон всем египтянам, пойдите к Иосифу и делайте, что он вам скажет. И был голод по всей земле, и отворил Иосиф все житницы, и стал продавать хлеб египтянин. Голод же усилился в земле египетской, и из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод усилился по всей земле». Вот все. На этом мы закончим. Смотрите, как Бог вознес его. В один день отдали ему одежду царскую, перстень, золотую цепь, вторая колесница. Преклоняйтесь, преклоняйтесь. Как моментально все изменилось. Кто бы мог предположить, что так Бог быстро изменит судьбу Иосифа. Она очень быстро изменилась, он попал в рабство, и она очень быстро изменилась, и Бог вознес его. Бог возвеличил его. Теперь не он всем кланяется, ему все кланяются. Ну, кроме фараона, конечно, да? Как Бог? Ему казалось, что Бог его забыл. А Бог не забыл, Бог работал. И вот он вознесен теперь. И вот он теперь вознесен. Разве это не должно поддерживать нас, когда мы попадаем в такие ситуации, как Иосиф, когда нам кажется, Бог забыл, Бог не действует, да? Друзья, родственники меня подвели, я далеко от родины, я далеко от тех... от той мечты, которая была у меня, вообще все. Нет, люди говорят, если у тебя нет мечты, ты не можешь жить, да? И вот вы чувствуете себя так, никаких мечты, ничего радостного, ничего светлого в жизни не осталось. Чего, да, вот такая вот апатия, да? Ну, храните веру. Бог, Он исполняет мечты, Бог, Он восстанавливает, Он делает чудесные вещи. Главное, вот дождаться этого момента, да, как Иов дождался, как многие верующие, понимаете? Бог вознес его. Это потрясающе. Кто такое может сделать? Только Бог, только наш Бог. Он силен нас вознести, силен. Это очень должно нас поддерживать. Вот какие истории, да? То есть какое назидание, иллюстрация, да? Если мы проходим через какой-то период в жизни, да, когда мы не видим величия Бога, когда то, что Бог чему нас призвал, как Иосиф, дал какие-то сны, откровения, они вообще не исполняются, да? Вот как жить, да? Трудно иногда. И вот, например, Иосифа мы понимаем, нужно просто делать то, что вот понятно, да? Есть работа, не надо работу менять каждые полгода. Просто быть верным на этой работе. Бог будет работать, да? Ходишь в церковь, не надо церковь каждые 2 года менять, да? Оставайся там, Бог будет работать, да? И вот Иосиф так жил, он жил, вот у него один день, и он об одном не заботился. И в конце концов Бог его вознес, да? Вот через верность в малом, да? И вот то же самое, например, если мы проходим через испытания, да? Если у нас есть какие великие откровения, надо просто, и они пока не исполняются, надо просто делать вот то, что понятно, то, что просто. И в этих малых вещах пройдет время, мы посмотрим, это было драгоценно для Бога, и Бог использовал их, чтобы благословить. И именно из этих малой верности Бог вознес и вознаградил Иосифа. И тоже с нами. Мы не понимаем, да, нужно доверять и делать то, что мы можем. Да? То, что понятно для нас, понимаете? Очень часто такое бывает, что человек, он приходит в церковь, хочет что-то такого большого, чтобы в его жизни происходило, или какое-то большое у него служение было, у него этого нету, и он в результате, ну, не что продолжать ходить, ждать, как бы Бог, он вообще оставляет церковь, вообще в вере совсем унывает, да? Ну, понимаете? Набраться вот этого долготерпения, как во всей Библии говорится, на примере Иосифа, да, в 17 лет его продали в рабство, в 30 лет вот его фараон вознес, в 13 лет это происходило, да, два года как минимум последнего вообще сидел в тюрьме, да, но он дождался этого, да, и Бог его вознес. И Бог вознес каждого верующего, в жизни каждого верующего, Бог в конце концов сделает все вещи очень красивыми, в жизни каждого верующего, да. Мы можем думать, да, я ничего себе не представляю, да вряд ли, да вот Иосиф там, да, вот там Авраам там, или вот там, я не знаю, там, Билли Грэм там, еще кто-то, вот они, нам надо просто быть верным в малых вещах, и в конце концов мы прославим Бога, и мы удивимся, как Бог, какой Бог чудесный, как Он из праха поднимает нищих. Вот со мной откройте сначала 1 Петра, я уже заканчиваю. 5 глава. Завершение. 1 Петра. 5 глава. С 6 по 7 стих. Так смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Какое время? Не знаем. Но у Бога есть время. И Он вознесет. Все заботы ваши заложите на Него, ибо Он печется о вас. Бог заботился об Иосифе? Заботился. И в конце концов вознес. Так Бог будет и в нашей жизни. Аминь. Смириться нужно, отпустить, как обезьяна, не держать. Отпустить нужно, отпустить нужно. И еще один отрывок, 1 Царство, 2 глава, это хвала Анны, да, которая молилась, и потом Самуил у нее родился. 1 Царство, 2 глава, вот ее хвалебная, как бы, хвала ее, с 8 по 9 стих. Из праха подъемлет он бедного, то есть Бог бедного поднимает, из бремени возвышает нищего, посаждая с вельможами, да, вот как Иосифа, и престол славы дает им наследие, ибо у Господа основание земли, и Он утвердил на них вселенную. Стопы святых своих Он блюдет, а беззаконный во тьме исчезает, ибо не силою крепок человек, не силою. Если у нас нет сил, да, если мы наподобие Иосифа, как рабы, да, много чего потеряли, и много, нет у нас, не в этом дело, главное что, упование. Да? Вот как Иосиф уповал, да? И он поднимает бедного. из брения, из праха, возвышает нищего, да, блаженный нищий духом, да, почему было сказано, да, посаждает с вельможами. Престол славы дает им наследие, престол славы, Бог даст мне престол славы, мне даст, потому что я верю, и вам тоже, и все, все мы сохраним веру, аминь. Бог что-то великое для нас приготовил, понимаете? Обязательно это будет. Это должно нас вдохновлять, когда мы особенно происходим через испытания, через трудности, или просто через какую-то апатию. Может быть, нет никаких особых испытаний, но и силы Божьи особенно вы не видите, и вы начинаете как бы совсем опускать руки. Не надо. Да, вот у Анны она не хотела ребенка, никак ребенок у нее не рождался, но Бог ее благословил. Да. В конце концов, и иллюстрация такова, в конце концов, Бог всех вознесет. Бог уже, Иисус сейчас уже, Он что делает? Он для меня и для всех верующих готовит место. Он готовит этот престол славы. Он готовит. Иисус этим занимается. Если Иисус занимается, то чего же я буду бросать волю Божию и не заниматься волей Божией? Иисус этим занимается сейчас. Он уже на кресте потрудился за мой грех, умер. И сейчас продолжает действовать. Так и я, что я буду, да? Я тоже буду продолжать. Бог в определенное время вознесет. Жить веру, не пониманием, а веру. Про это веру уже будет. Не надо все понимать. Вот Иосиф, ой, простите, Иов, мы читали по плану, все уже заканчиваю, последняя мысль. У него были вопросы. 7 детей, 7 сыновей, 3 дочери погибли, все имущество, все здоровье он потерял в один миг. И когда такое происходит, почему? Бог, за что? За что? За что? И вот у него были эти все вопросы. И когда Бог ему является, Бог ему не говорит за что. Там в книге Иова так и нету ответа, за что и почему это произошло. Нет там этого ответа. И самое интересное, что Иов уже не спрашивает. Для него это уже не важно. Для него уже не важно. Как так? Тебе не интересно, почему Бог забрал твоих детей и что такое с тобой произошло? Иов уже это не спрашивает, потому что он увидел Бога. И он понял, что он столько не понимает. Надо просто доверять Богу. Надо просто доверять Богу. И в этом он нашел свое благодушие. Бог его благословил, восстановил. Он жил верою. И вот нам тоже надо так жить верой. Есть периоды, ну, не понимаем многих вещей. Надо жить веру, как Иосиф жил, и Бог его вознес. И всякий верующий будет вознесен, и праведники будут сиять, как звезды на небе. Аминь. Это не сказки, это истинное слово.